Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В Москве 12:05. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Здравствуйте, и вот основные темы нашей программы. Оппозиционного активиста Леонида Развозжаева доставили в Москву из Киева. Осужденные участницы группы Pussy Riot этапированы в колонии. Выборы в Координационный совет оппозиции продлены до сегодняшнего вечера. Сегодня состоится третий тур дебатов между Бараком Обамой и Митом Ромни. Работники Балтийского ЦБК начали забастовку, и в Москву для встречи с Владимиром Путиным прибывает украинский президент Виктор Янукович. Эти и другие темы новости культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов призывает к массовой манифестации сегодня вечером у здания Следственного комитета в Москве с требованием освободить своих сторонников Леонида Развозжаева и Константина Лебедева. Российский оппозиционный активист Леонид Развозжаев, исчезнувший после обращения за политическим убежищем на Украине, в воскресенье был доставлен в Москву и, по некоторым данным, арестован на 2 месяца по делу о подготовке массовых беспорядков. По тому же уголовному делу, которое было возбуждено после фильма НТВ «Анатомия протеста 2», проходит лидер Левого фронта Сергей Удальцов и его помощник Константин Лебедев. Как и сказала «Радио Свобода» Виолетта Волкова, адвокатам Леонида Развозжаева следователи пока не сообщали о судьбе подзащитного.
Туда к следователю направился второй адвокат. Вот. Этот адвокат сейчас с ним, со следователем, будет общаться. Что произошло, почему не была я вызвана, когда находится уже ордер в деле. И, соответственно, понять вообще, почему, что произошло. На каких основаниях была экстрадиция произведена без закона.
Вы написали в Твиттере, что суд якобы уже прошел, то есть что-то уже известно.
Нам становится все известно вот от той прессы, которая, ну, скажем так, действует. Такая, будем называть ее карманная пресса, потому что Life News появляется везде, где проводятся какие-то там мероприятия с судами, где проводятся какие-то мероприятия с Следственным комитетом, они получают соответствующую информацию. Я видела, как Life News снимали данные с видеорегистратора просто по звонку главного редактора. То есть то, что никогда никому не позволяют. С учетом того, что это издание уже обнародовало соответствующие кадры в интернете, где Леонида Развозжаева выводят из суда после того, как ему вчера была избрана, видимо, мера пресечения, связанная с арестом, и он говорит о том, что к нему применялись пытки в течение 2 суток. Я думаю, что, видимо, это кому-то зачем-то надо было. Я не могу понять, почему эти кадры были размещены так оперативно в интернете. Тем не менее, стало известно об этом не мне, например, не от следователя, хотя я пыталась ему вчера дозвониться, и он просто не подходил к телефону.
По тем же данным, его арестовали на 2 месяца.
Да, ну, вы знаете, как их всех, вот Лебедева на 2 месяца, соответственно, Развозжаева до 16 декабря сейчас арестовали.
На Развозжаева заведено уголовное дело, и так же, как и на остальных. И что им грозит вот в этом случае?
А вы знаете, дело все в том, что даже мне следователь сказал, что это не окончательное обвинение, а предварительное. Вот. Поэтому мы говорим пока только о том, что предъявлено на сегодняшний день. А сегодняшний день статья составляет до 10 лет лишения свободы. Вот. Но вы знаете, вот судя по тому, как действуют следственные органы, я думаю, что этой статьей не ограничатся они, к сожалению. Не хотелось бы предполагать, какие статьи могут быть, но, в общем-то, есть и другие статьи более серьезные в Уголовном кодексе.
Например?
Ну, например, 278-я статья. Мы просто предполагаем, что в данном случае идет какая-то совершенно непонятная со стороны, во всяком случае, следственных органов работа, которая очень далека от закона. Поэтому, естественно, мы с этим будем разбираться, естественно, мы будем поднимать вопрос о том, на каких основаниях была проведена экстрадиция незаконная, на каких основаниях действовали органы, вообще чьи это были органы, спецорганы. Это была российская спецоперация на территории Украины, это или все-таки это была спецоперация украинских органов. Поэтому нам надо вообще-то понимание хоть какое-то, но следствие это понимание давать не хочет.
И при этом суды закрыты.
А вы знаете, дело все в том, что по 212 статье суды закрытыми быть не могут. Как бы возникают сомнения, а в связи с чем суд, например, закрыл заседание, как пишут. И закрыл ли вообще суд заседание? То есть мы не можем об этом говорить. Понимаете, это же информация появилась из Life News. То есть все-таки непрофессиональные юристы работают, а просто журналисты. То есть, да, одно дело ходатайство, а другое дело удовлетворил ли его суд. Это все будет известно после того, как мы ознакомимся с делом.
По делу, кроме Развожаева, из того же фильма НТВ «Анатомия протеста 2», были задержаны и Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, и его помощник Константин Лебедев. При этом Лебедев арестован, а Удальцов отпущен под подписку о невыезде. Вот почему так произошло?
А вы знаете, вот это очень сложный вопрос. Я думаю, что у него несколько, может быть, ответов. Первое – внести раскол в рядах Левого фронта, потому что все сейчас арестованные и привлеченные по данному делу относятся к Левому фронту. То есть кто-то сидит, а кто-то вот на свободе ходит. Во-вторых, у Сергея Удальцова появилось видео его предварительного опроса перед возбуждением уголовного дела. И уже пошли муссироваться там определенной частью, я так думаю, прокремлевски настроенных движений, значит, слухи о том, что Сергей Удальцов слил своих, значит, друзей и, соответственно, получил за это преференс. На самом деле это не так. Но слухи, понимаете, эти нужны, то есть необходимо внести какой-то разворот. А второй момент такой, его просто пытаются выдавить за территорию Российской Федерации. Если он где-то скроется, всегда можно будет, во-первых, сказать, что да, действительно Удальцов совершил, допустим, преступление, и вот, видите, он, значит, убежал от власти, это раз. Второй момент, это, то есть, чисто репутационный вопрос. А испортить репутацию Удальцову, я думаю, у властей сейчас одна из первостатейных задач. Если, допустим, Удальцов скрылся бы из Российской Федерации, то это предотвратило бы его дальнейший въезд обратно.
Адвокат Леонида Развожаева Виолетта Волкова. По данным газеты «Коммерсант», правоохранительные органы по тому же делу об организации беспорядков разыскивают еще одного оппозиционного активиста Константина Косякина. Незарегистрированная партия «Другая Россия» выступила в его защиту и заявила, что Косякин, инвалид второй группы, находится сейчас в больнице. Участница группы «Pussy Riot» Мария Лехина Надежда Толоконникова, осужденная на 2 года лишения свободы за панк-молебен в храме Христа Спасителя, отправлена в места отбывания наказания. По данным мужа Толоконниковой Петра Верзилова, который в свою очередь ссылается на администрацию СИЗО номер 6 «Печатники», Мария Лехина может отбывать наказание в Пермском крае, а Надежда Толоконникова в Мордовии. Однако в какие конкретно колонии этапированы девушки, пока неизвестно, сказал радио «Свобода» один из адвокатов осужденных Марк Фейгин.
Официальной информации пока нет. Есть неофициальная информация относительно Мордовии и Пермского края, пока она никак официально не подтверждена. О том, что их этапировали, это однозначно. Видимо, в субботу, видимо, потому что здесь есть некоторые разные варианты, но таких деталей уже не узнать, видимо. По всем остальном, я могу сказать, что официальная информация будет в течение полдня понадобится, чтобы все уточнить.
Мария Лехина, видимо, в колонии Пермского края, да, от Толоконникова в Мордовию?
Видимо, да. Неофициально это так. А вот что там на самом деле, все-таки это может быть с их стороны, ну, некое упущение. То есть вот, опять же, в Мордовии все-таки 10 ИК, 10 колоний, в какую из них ответить невозможно. Для этого нужна, ну, более детальная информация.
Но вы пытались звонить в СИЗО, я читала.
Да, мы звонили Виолетте Волкову, я тут набирал, поэтому пока можно твердо ответить, что действительно Мария Алехина и Надежда Толоконникова отправлю.
Я так понимаю, вы едете, да, в СИЗО выяснять что?
Да, поедет, скорее всего, все-таки Николай Ползов доедет туда. Мы хотим какие-то официальные сведения получить в соответствии с законодательством уголовно-исполнительным. На самом-то деле сообщить должны одному из законных представителей, одному из родственников о месте окончательно отбывания наказания осужденными в колонии. Какая-то колония сообщат одному из родственников. Это формальная сторона. Но неформально, конечно, мы эту информацию в самое ближайшее время узнаем. Этапирование не проходит быстро, тем более, если действительно Марию Алехину отправили в Пермский край, то на это понадобится время, потому что она не доедет туда там слишком быстро.
Один из адвокатов, участниц группы «Pussy Riot» Марк Фейгин. Призывы освободить политических заключенных раздавались в выходные в ходе акции в поддержку выборов. Координационный совет российской оппозиции. Выборы столкнулись с трудностями, начиная с DDoS-атак на сайты, которые блокировали голосование в субботу. В связи с этим голосование было продлено на сутки до сегодняшнего вечера. За событиями следит корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Голосование в интернете продлено до 20 часов сегодняшнего дня по московскому времени. Для того, чтобы отдать свой голос за 45 из 209 кандидатов в Координационный совет, избирателям нужно пройти так называемую процедуру верификации, подтвердив личность с помощью паспорта и мобильного телефона. Верификация через интернет продлена до конца голосования. На выходных работали региональные избирательные комиссии, где можно было зарегистрироваться, пройти верификацию и проголосовать. Из-за DDoS-атаки на сайт Центрального выборного комитета отдать свой голос в субботу было практически невозможно. Именно из-за этого выборы пришлось продлить. На момент закрытия выборных комиссий 21 октября в 9 часов сообщалось о том, что верифицировано около 100 тысяч избирателей, из них проголосовало около 60 тысяч. В субботу и воскресенье на Трубной площади в Москве состоялся митинг в поддержку выборов в Координационный совет Российской оппозиции. На площади были установлены белые тенты, где можно было пройти верификацию. У тентов, в каждом из которых работало по несколько операторов с ноутбуками, постоянно возникали очереди порядка 40 человек. Верификация одного участника занимала около 3 минут. В субботу голосование было невозможно, однако на площади верифицировалось более 1000 человек, а вообще по Москве более 8000. В воскресенье присутствовавшие на акции получили возможность проголосовать прямо на площади. Организаторы в основном помогали сделать это пенсионерам, молодежь отдавала свой голос с помощью мобильных устройств. Ближе к вечеру организаторы привлекли добровольцев, призвав имеющих 3G-модемы и ноутбуки поделиться ими с выборной комиссией, а также помогать проголосовать пенсионерам. Работа комиссии была продлена до конца согласованного митинга, до 9 часов. На митинге также проходил сбор средств в поддержку политических заключенных. Им занимались несколько активистов. Параллельно собирались подписи под протестом по поводу показа фильма «Анатомия протеста» и против политических репрессий. Со сцены звучали призывы к освобождению политических заключенных. В частности, были плакаты «Свободу Кости Лебедеву», «Свободу Таисии Осиповой», «Свободу Акименкову». И в субботу и в воскресенье на митинге присутствовали кандидаты в Координационный совет оппозиции. Например, Сергей Удальцов, Борис Немцов и другие. Сергей Удальцов даже проголосовал прямо на площади, что несколько затруднило работу выборной комиссии, поскольку вызвало большой ажиотаж у журналистов.
Корреспондент Радио Свобода Антон Бенедиктов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
Выборы в Координационный совет российской оппозиции завершаются этим вечером. На 45 мест претендуют более 200 кандидатов. Среди них Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Борис Немцов, Гарри Каспаров и другие общественные деятели. В Москве сегодня должны пройти переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича. В числе тем встречи, по сообщению кремлевской пресс-службы, взаимодействия в области энергетики, транспорта и космических технологий. В американском штате Флорида сегодня вечером пройдут заключительные третьи дебаты между кандидатами в президенты США, нынешним главой государства демократом Бараком Обамой и республиканцем Митом Ромни. И следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. В 14:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Классный час». Исламское образование, государственные стандарты и религиозные нормы. Должен ли имам быть теологом? Что привозят из рубежа выпускники исламских вузов? И зачем религиозному деятелю светская профессия? Ведет программу Тамара Ленкова. «Классный час» 14:05 на «Радио Свобода». За 2 недели до президентских выборов в Соединенных Штатах и накануне 3-го раунда теледебатов между 2 кандидатами результаты последнего общенационального опроса указывают на рейтинговое равенство Барака Обамы и Митта Ромни среди американцев, готовых голосовать. Подробнее об этом наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Согласно опубликованным в воскресенье данным опроса, который был проведен телекомпанией NBC и газетой Wall Street Journal, президент Обама и его республиканский соперник Митт Ромни оба располагают поддержкой 47% американцев, намеренных 6 ноября прийти на участки для голосования. В рамках более широкого пула всех зарегистрированных избирателей симпатии респондентов склоняются больше на сторону Обамы, чем Ромни – 49% против 44%. Но при этом в сравнении с предыдущим подобным опросом число людей, выражающих доверие к Ромни как к возможному президенту, выросло на 5%. В отношении же Обамы данный показатель остался неизменным. Надежду на улучшение ситуации в американской экономике выразили 45% респондентов, на 18% больше по сравнению с июльским опросом. Но при этом Ромни в глазах избирателей на 6% опережает Обаму как кандидат в президенты, способный лучше совладать с экономическими проблемами страны. Ромни, согласно опросу, на 7% опережает опережают Обаму в предполагаемой способности повысить занятость на 13%, в способности сократить дефицит федерального бюджета. Вместе с тем, результаты опроса показывают, что Обама существенно опережает Ромни практически по всем другим аспектам: покладистость и внушение симпатии к себе – 57% к 25%, способность решать проблемы, касающиеся женщин – 53% к 25%, понимание нужд простых людей – 53% к 29%, ориентация на средний класс – 52% к 36%, и способность разобраться с реформой программы государственной бесплатной медицинской помощи престарелым – Медикер – 46% к 37%. По словам одного из менеджеров проведенного опроса Питера Харта, в предпочтениях респондентов предвыборный посыл Ромни доминирует на уровне макропроблем, таких как экономика. Посыл Обамы выглядит привлекательнее на микроуровне отдельных позиций опросного листа. Представители предвыборных штабов обоих кандидатов, комментируя в воскресенье результаты этого опроса, старались интерпретировать их каждый в пользу своей стороны. Советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод в интервью телекомпании NBC демонстрировал невозмутимость, напомнив свои неоднократные предсказания о том, что Обама в попытке переизбраться на второй срок будет идти ноздря в ноздрю со своим республиканским конкурентом. Я не знаю, как увязать все эти результаты опросов, публикуемые NBC. Но если посмотреть на результаты досрочного голосования, которое уже идет по всей стране, они очень убедительны и явно свидетельствуют в нашу пользу. Это куда лучше показатель, чем опросы общественного мнения, которые, скажем откровенно, дают большой разброс. Сенатор-республиканец из Огайо Роб Портман, помогающий Митту Ромни готовиться к теледебатам, считает результаты опроса NBC Wall Street Journal адекватным отражением перелома в пользу Ромни. Тренд идет в нашу сторону. Последние пару недель я не покидаю штат Огайо, выступал на 6 предвыборных митингах, был во многих центрах обработки звонков. Энтузиазм и энергия в этом году на нашей стороне. По сравнению с 2008 годом, республиканские агитаторы-волонтеры обзванивают втрое больше избирателей, чаще обходят их дома. Ситуация на местах складывается в нашу пользу, что подтверждают опросы. На данном этапе предвыборной кампании мы находимся в благоприятном для нас положении. Для того, чтобы победить на выборах, одному из кандидатов достаточно набрать 270 голосов выборщиков. Учитывая результаты опросов и расклад политических сил от штата к штату, Обаме уже твердо гарантированы голоса 191 выборщика, а Ромни – 169 выборщиков. С добавлением штатов, тяготеющих к тому или иному кандидату, Обама получает 237 голосов, а Ромни – 206 голосов. Самое трудное, что предстоит конкурентам, это борьба за оставшиеся 95 голосов выборщиков в 8 колеблющихся штатах, где исход голосования не ясен до последнего момента, ибо претенденты там имеют приблизительно равные шансы на победу. Поэтому Невада, Колорадо, Айова, Висконсин, Огайо, Виргиния, Нью-Гэмпшир и Флорида становятся воистину полем битвы за каждого избирателя. Среди них Огайо имеет решающее значение. Это единственный штат, который голосовал за победителя в 12 последних президентских выборах. Вот почему только на минувшей неделе 4 из 10 самых активных в стране рынков предвыборной телерекламы располагались в Огайо и только один во Флориде. Вот почему, начиная с сентября, Митт Ромни и Пол Райан провели в Огайо 34 агитационных мероприятия, а во Флориде только 20. Соответственно, 18 и 11 мероприятий в этих штатах провели Барак Обама и Джозеф Байден. Для Обамы существует несколько возможных сценариев, позволяющих ему набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Самый простой из них – победить во Флориде. Для Ромни также есть несколько вариантов, в зависимости от того, какие колеблющиеся штаты он привлечет на свою сторону. Но его задача выглядит труднее. Чтобы добиться победы без Огайо, Ромни должен одержать верх во Флориде, Виргинии, Колорадо, Висконсине и Нью-Гэмпшире. По компиляции результатов последних опросов, составленных веб-сайтом Real Clear Politics, Митт Ромни лидирует во Флориде с перевесом в 2,1% пункта. Согласно тому же источнику, Барак Обама лидирует в Огайо с перевесом в 2,4 пункта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Кутаиси, втором по величине городе Грузии, состоялось заседание нового парламента, избранного 1 октября. Большинство в законодательном органе завоевала коалиция «Грузинская мечта» миллиардера Бедзины Иванишвили, который в ближайшее время станет премьер-министром. Выступив на заседании, президент Грузии Саакашвили призвал депутатов от новой правящей партии продолжить курс на вступление в НАТО и Евросоюз. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Первому заседанию парламента предшествовала бурная дискуссия о целесообразности переноса законодательного органа из Тбилиси во второй по количеству населения город страны – Кутаиси. Соответствующая поправка была внесена в Конституцию за несколько месяцев до парламентских выборов, на которых победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» миллиардера Бедзины Иванишвили. Оппоненты президента Саакашвили ссылались на то, что строительство нового здания обойдется слишком дорого – около 160 миллионов долларов. Кроме того, они не представляли, как может парламент заседать в одном городе, а правительство работать в другом. Многие не хотели просто так отказываться от исторического здания на проспекте Руставели, где 9 апреля 1991 года была провозглашена независимость Грузии. А на площади перед этим зданием происходили все самые значительные события новейшей истории, в том числе столкновение с частями внутренних войск СССР 9 апреля 1989 года и первые баталии гражданской войны, начавшейся в декабре 1991. Таким образом, вопрос о парламентской столице был самым принципиальным как в ходе предвыборной кампании, так и после выборов. Однако коалиция миллиардера Бедзины Иванишвили, несмотря на убедительную победу, 85 мандатов из 150, все-таки не обладает конституционным большинством и пока не может принять решение о возвращении парламента в столицу. Причем старое здание парламента на проспекте Руставели, по некоторым данным, уже продано инвестору, и там проводится масштабный ремонт. Независимый политолог Георгий Нодья сказал в интервью «Радио Свобода», что вопрос возможного возвращения парламента из Кутаиси в Тбилиси станет первым пробным камнем того, насколько коалиция «Грузинская мечта» миллиардера Бедзины Иванишвили способна сформировать конституционное большинство и диктовать свои условия оппозиции, то есть бывшей правящей партии «Единое национальное движение».
Ну, если смотреть с точки зрения национального интереса, интереса развития бюрократических институтов, то у переноса парламента Кутаиси есть и плюсы, и минусы, и это было достаточно противоречивым решением и внутри национального движения. В общем, большинство во главе с Саакашвили, как решило, следует перенести парламент Кутаиси для того, чтобы страна более равномерно развивалась. Возможно, вот этот вопрос о возвращении парламента в Тбилиси станет как бы пробным камнем того, насколько грузинской мечте удастся или не удастся собрать конституционное большинство.
Депутатам пришлось проводить первое заседание в еще недостроенном здании, где полностью готов лишь зал пленарных заседаний. Когда президент Саакашвили вошел в зал, парламентское большинство осуществило первый демарш. Ни один из депутатов от «Грузинской мечты» не встал с места и не приветствовал аплодисментами главу государства. Причем это произошло в присутствии иностранных послов, наблюдавших за происходящим из ложи для почетных гостей. Михаил Саакашвили в своей речи тоже коснулся вопроса о переносе парламента, напомнив депутатам, что прежнее здание на проспекте Руставели построил Лаврентий Берия, тогда как новое здание в Кутаиси станет символом новой Грузии. Саакашвили призвал членов нового парламента оппонировать друг другу, но не становиться оппозицией страны и противниками осуществления национальных интересов. Впервые в истории власть в нашей стране сменилась не революцией, не переворотом, не пулями, танками или розами, а избирательными бюллетенями и нормальными выборами. Избирательная кампания была грязной и эмоциональной с обеих сторон. Но мы не враги друг для друга, а только оппоненты. Мы должны вместе работать для вступления Грузии в НАТО и ЕС, восстановления территориальной целостности страны, не попадая при этом в те капканы, которые наверняка будет расставлять оккупант. Сегодня те, кто был оппозицией, стали властью, но нынешняя оппозиция может вновь прийти к власти в результате будущих выборов. Произнося последнюю фразу, президент широким жестом указал на фракцию пропрезидентской партии «Единое национальное движение». Впрочем, бывший представитель президента Шеварднадзе по урегулированию конфликтов, эксперт Ираклий Мачавариани, сказал в беседе со мной, что, несмотря на оптимизм Михаила Саакашвили, «Единое национальное движение» ждет незавидная судьба.
Многие говорят о том, что так называемое национальное движение, оно вроде, так сказать, будет играть роль оппозиционной партии, что это будет двухпартийный, так сказать, парламент. Я в это не верю, потому что национальное движение – это никакая не партия, это некая, так сказать, такая политическая сила,
построенная по тоталитарному принципу, соответственно, люди, которые объединены, так сказать, в национальном движении, они очень скоро потеряют интерес, так сказать, к своему нахождению там. И, на мой взгляд, эта организация, она начнет, так сказать, распадаться.
Вечером депутаты избрали председателем парламента республиканца Давида Усупашвили и сформировали парламентские фракции. Что касается утверждения нового правительства Бидзины Иванишвили, этот вопрос будет рассмотрен только в четверг. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Адвокат двух осужденных участниц Pussy Riot Марк Фейгин подтвердил появившуюся сегодня в интернете информацию о том, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова этапированы в колонии. Незарегистрированная партия «Другая Россия» выступила заявлением в поддержку оппозиционера Константина Косякина, которого, по сведениям газеты «Коммерсант», правоохранительные органы сейчас разыскивают как возможного фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков в России. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов призывает к массовой манифестации сегодня вечером у здания Следственного комитета в Москве с требованием освободить своих сторонников Леонида Развожаева и Константина Лебедева. По словам Удальцова, Развожаева доставили в Москву из Киева, где он был якобы похищен российскими спецслужбами, и арестовали на 2 месяца. Выборы в Координационный совет российской оппозиции завершаются этим вечером. На 45 мест претендует более 200 кандидатов. Среди них Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Борис Немцов, Гарри Каспаров и другие. В Москве сегодня должны пройти переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича. В числе тем встречи, по сообщению кремлевской пресс-службы, взаимодействие в области энергетики, транспорта и космических технологий. И в Южной Корее полиция не позволила сегодня активистам переправить пропагандистские листовки через границу с КНДР. На прошлой неделе Пхеньян пригрозил открыть огонь по южнокорейской территории в случае, если группа перебежчиков из Северной Кореи осуществит намерение сбросить листовки с воздушных шаров на границе между двумя странами. Следующая сводка новостей на «Волна свободы» через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Исполняется 50 лет так называемому «Карибскому кризису» – противостоянию между СССР и США, которое едва не привело к ядерной войне. 22 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди выступил с телеобращением к нации, в котором сообщил об обнаружении на Кубе советских ядерных ракет и о введении блокады острова. О событиях тех дней корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин беседовал с Сергеем Хрущевым, сыном тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева.
В отличие от общепринятого мнения о том, что установка советских ядерных ракет на Кубе была ответом Кремля на берлинский кризис или на размещение американских ракет у советских границ, Сергей Никитич Хрущев убежден, что его отец руководствовался лишь одним основным соображением.
После 1961 года Куба стала для Советского Союза тем же, чем Западный Берлин для Соединенных Штатов Америки. С одной стороны, символом, а с другой стороны, маленьким, абсолютно бесполезным клочком земли, далеко внутри враждебной территории. Но если его не защитить, даже рискуя ядерной войной, ты потеряешь лицо. Американцы были готовы, как мы знаем, в случае, как они считали, действий Советского Союза по установлению контроля над Западным Берлином, применить ядерное оружие. После этого стал вопрос, как Советский Союз может защитить Кубу. Разведка сообщала, что сейчас идет операция «Мангуста» и другие операции, которые должны завершиться высадкой на Кубе. Это сейчас официально Америка отрицает, но я верю. Высадка произойдет осенью 1962 года. Как говорил мой отец, защитить Кубу дипломатически мы не можем. Никто нас не будет слушать, когда мы будем, так сказать, распинаться в ООН. Защитить их обычными вооружениями мы тоже не можем. Тогда вот Хрущеву пришла мысль, что нужно послать туда ракеты. Это будет такой сигнал, так сказать, достаточно серьезный. Он поставил этот вопрос перед руководством, его все поддержали. Когда Микоян ему сказал, так это, говорит, очень опасно, на что ему Хрущев сказал, что это даже авантюристично, но мы живем в условиях, когда Далес провозгласил политику на грани войны. Если мы отступим на какой-то шаг, то наш противник тут же сделает шаг вперед, и все равно будет та же самая линия.
Сергей Никитич, согласно некоторым американским историкам, Кастро был очень удивлен таким предложением. Идея якобы не приходила ему в голову, так ли это?
Кастро был не удивлен и не смущен, но эта идея была ему предложена. И, кстати, он ее воспринял несколько иначе. Кастро, он все-таки экстремист, особенно Че Гевара экстремист, поэтому они рассматривали это не столько как защиту Кубы. И даже потом они говорили, что если бы мы думали, что это защита Кубы, не надо, мы сами можем себя защитить. На что Хрущев посмеялся и сказал, ну не больше, чем в течение 3 дней. А они считали, что это, так сказать, в свете идей Мао Цзэдуна, это подготовка к последнему бою с империей зла, империализмом. И вот мы сейчас на них, так сказать, направим ракеты и их, так сказать, трах-тарарах разгромим.
Некоторые эксперты считают, что Хрущев пошел, по его же признанию, на авантюристичный шаг, потому что после встречи в Вене он посчитал, что Кеннеди может поддаться на давление. Кстати, кое-кто ссылается и на ваши слова о том, что Хрущев якобы говорил о Кеннеди «пошумит, пошумит и успокоится».
Я лично этого никогда не говорил. Хрущев никогда не считал Кеннеди слабым политиком. Кстати, он считал его эффективным партнером после их встречи в Вене. Сказал, что он сам хозяин своей внешней политики, в отличие от Эйзенхауэра. Ну и вообще, так сказать, очень наивно говорить, что какой-то реальный политик может считать, что он способен давить на президента Америки. Это безразлично, кто он, Никсон, Обама или кто-то еще.
Сегодня с трудом, в общем, можно представить, что ответственный лидер страны пойдет на такую конфронтацию. Риск ядерной войны ради достижения, в общем, незначительной, по вашим словам, цели.
Ну, а что, не было опасности вокруг Берлина, а не было опасности вокруг Сирии в 57-м году, не было опасности вокруг Ирака в 58-м году. Он понимал, что будет кризис, что мы, так сказать, обменяемся определенным количеством резких движений и слов. А потом договоримся, мы же никто не хочет уничтожения своей страны ради, не знаю, Кастро, для того, чтобы защитить Кастро или для того, чтобы убрать Кастро. В условиях холодной войны, так же, как в условиях горячей войны, в которой он участвовал, если вы не рискуете, вы заведомо проигрываете.
Тем не менее, мог ли Хрущев предполагать такой ответ США, или он все же ожидал более, так сказать, мягкой реакции со стороны Кеннеди?
Он рассчитывал, что это будет разрешено немножко более мягко, как вы выражаетесь, потому что, понимаете, кубинский кризис, в отличие от всех других кризисов, которые были до него, это психологический кризис американской нации. Когда нация перепугалась до смерти, ее дали запугивать все, создалась большая проблема и для Хрущева, и для Белого дома, потому что все кричали, надо нападать, нужно убрать оттуда ракеты. Кстати, в Экскоме, который вот собирался в Белом доме, как мы теперь знаем, в отличие от всех мемуаров, все до единого высказывались за военное разрешение этой проблемы. И только один Кеннеди, сказал, как главнокомандующий, сказал, я принимаю решение, что мы будем вести переговоры.
С Сергеем Хрущевым беседовал Юрий Жигалкин. В продолжении темы мнение жителей Томска наш корреспондент Мелани Бачина спрашивал прохожих на улицах этого города, что они знают о Карибском кризисе.
То, что писали, то и знаю. Ну, говорили, что на Кубе наши ракеты разместили. Американцам это не понравилось. И от этого весь конфликт серьезно не принималось. Информации было мало, скорее всего. А уже потом, когда стали это более широко освещать, вот тогда и... Тогда мы были правы, империалисты виноваты. Мы хотели помочь острову свободе.
Я помню, как в семье разговаривали и об угрозе атомной войны, и всерьез эта тема обсуждалась, и сравнивали Кеннеди и Хрущева. И почему-то именно с этой историей, вот в моем сознании, в детстве, связана история про Кузькину мать и про то, как башмаком стучали в ООН. Какого-то чувства опасности на тот момент не было. А реальные угрозы я узнала гораздо позже. Вся эта история вот в среде России, советской интеллигенции, она носила такой несколько иронический характер. И так она мне и запомнилась, что вот надо же, прям вот Хрущев, прямо с Кеннеди, прям башмаком, прям по столу.
Это было такое время, когда вот США и Советский Союз, они там мерились всем, чем можно, в том числе и ракетами. И это на самом деле было такое опасное время, мне кажется, для планеты. То есть, по сути, они поставили человечество на такую угрозу ядерной войны.
То, что я помню, может быть, со школьной истории, это В 60-х годах он был. На Кубе разместились советские ракеты, ядерное оружие. То есть американские разведчики обнаружили это все и сказали, чтобы это все оттуда убрали. Вроде как сопротивлялись советские власти, не хотели убирать это оружие оттуда.
Сейчас как-то все меньше про Кубу. Каждый все равно хотел какие-то свои границы защищать. И хотели как господство мировое какое-то, каждая страна хотела иметь. Тем более те страны, которые были, тоже социализм строили, естественно, и в то время защищалось то, что принадлежало к социализму.
Грань была между Третьей мировой войной. Тогда советское правительство во главе с Хрущевым приняло решение о доставке на территорию Кубы нашего щита, так называемого. Одумались, задумались и приняли единственное правильное решение – воевать с Советским Союзом или с Россией бесполезно.
Знаю, что есть официальная советская версия о том, что первопричиной было все-таки размещение американских ракет в Турции. Потом уже последовал такой логичный ответ Советского Союза. Они разместили, соответственно, свои ракеты на Кубе. Родители мне о Карибском кризисе ничего не рассказать в принципе не могут, потому что они родились на 3 года позже. И, собственно, как и я, знают только вот об этом страшном событии, мне кажется, к счастью, только по сведениям из учебников истории.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, что вы знаете о Карибском кризисе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Менее чем за неделю до парламентских выборов на Украине в Москву прибывает президент Виктор Янукович. В программе его рабочего визита значатся переговоры с российским главой государства Владимиром Путиным. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко продолжит тему.
Визит президента Виктора Януковича в российскую столицу, инициированный его администрацией, как считают эксперты, носит ярко выраженный предвыборный характер. 28 октября украинцам предстоит избрать новый состав Верховной Рады. Телекартинка пожимающих друг другу руки Виктора Януковича и Владимира Путина может оказать влияние на значительную часть избирателей Востока и Юга Украины. Ведь именно на их голоса делает ставку на парламентских выборах партия власти. Отмечает политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Расчет стратегов избирательной кампании партии регионов присутствует, поскольку личная популярность Путина в Украине, особенно среди тех избирателей, которые голосуют за партию регионов, она, эта личная популярность больше, чем личная популярность президента Украины. И в этом смысле, в электоральном смысле, Янукович является заложником позиции Путина, заложником перед своим собственным электоратом. Принято считать, что личные отношения между Путиным и Януковичем не являются дружескими. Поэтому все зависит от того, что скажет Путин и как произойдет эта встреча.
Согласно официальной информации, на украинско-российских переговорах речь будет идти об углублении межрегионального и пограничного сотрудничества, о перспективах развития кооперации в ракетно-космической и авиационной отраслях, а также в сфере атомной энергетики.
Россия хочет монополизировать практически всю атомную энергетику в Украине, поставить сюда оборудование, которое не настолько хорошее и апробированное на других атомных станциях по реконструкции там мощностей. Поэтому там еще можно работать и работать. Вопрос в том, насколько украинская власть сдаст возможность энергетической безопасности страны под выборы для того, чтобы хотя бы просто присоединиться, прильнуть рядом плечом к президенту России, потому что на сегодняшний день президента Януковича не хотят видеть ни в одной цивилизованной стране европейской, никто не жмет руку ему и не заходит по протоколу в одно помещение, поэтому хотя бы показать, что вот здесь он не изгой. Естественно, не экономические предпосылки и договоренности являются основным лейтмотивом встреч.
Убежден председатель правления Альянса «Новая энергия» Валерий Боровик. То, что в ходе встречи президенты могут поднять и газовый вопрос, накануне не исключил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. В минувшую пятницу он встречался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, который специально приезжал в Киев для подготовки московских переговоров Януковича и Путина. Министры, в частности, обсуждали необходимость расширения договорно-правовой базы пребывания в Крыму российского Черноморского флота, говорит директор Севастопольского центра «Номос» Сергей Кулик.
Прежде всего, Россию интересует подписание соглашения о модернизации и перевооружении Черноморского флота и замены старых кораблей на более новые корабли. Но Украину в этой связи интересует, конечно, вопрос цены на газ. Не безинтересный также вопрос, до сих пор не урегулированный, это договор по границам в Керченском проливе. Я думаю, что это основные вопросы, которые будут обсуждаться на этих переговорах.
Как известно, ВМФ России объявил о качественном обновлении Черноморского флота. Однако это невозможно без согласия Украины. В Киеве уже не раз намекали, что в обмен на подписание соглашения о модернизации ЧФЭ хотели бы пересмотреть газовые контракты с Россией. По словам эксперта по энергетическим вопросам Валентина Землянского, пока нет никаких оснований утверждать о готовности «Газпрома» пойти на уступки Украине.
Думаю, что рассмотрение данного вопроса, скорее всего, будет отложено, потому что было заявление российской стороны по поводу того, что газовые переговоры будут отложены до конца избирательной кампании в Украине. Соответственно, данный визит – предвыборный ход для того, чтобы показать той части украинских избирателей, которые рассчитывают на улучшение отношений с Россией, что все нормально, есть конструктивный диалог с российским президентом. Не более того.
По мнению политического аналитика Владимира Горбача, вряд ли Янукович заявит в Москве об изменении внешнеполитического курса Украины и желании вступить в таможенный союз, что в Кремле называют главным условием решения газовой проблемы.
Украинская власть будет стараться все равно отделиться и от Запада, и от Востока, выделить себя в отдельный субъект, отдельную территорию, которую нельзя будет напрямую связывать ни с Западом, ни с Россией. Ну вот такая игра, качели Запад-Восток, шантажировать Евросоюз таможенным союзом. И наоборот, украинская власть будет проводить долго и так же безуспешно, как сейчас.
По итогам переговоров Януковича и Путина ожидается подписание ряда двухсторонних соглашений. Ключевые из них, по предположению экспертов, будут касаться гуманитарной составляющей украинско-российского сотрудничества. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат двух осужденных участниц Pussy Riot Марк Фейгин подтвердил, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова этапированы в колонии. Незарегистрированная партия «Другая Россия» выступила заявлением в поддержку оппозиционера Константина Косякина, которого, по сведениям газеты «Коммерсант», правоохранительные органы сейчас разыскивают как возможного фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов призывает к массовой манифестации сегодня вечером у здания Следственного комитета в Москве с требованием освободить своих сторонников Леонида Развожаева и Константина Лебедева. По словам Удальцова, Развожаева доставили в Москву из Киева, где он был якобы похищен российскими спецслужбами, и арестовали на 2 месяца. В Москве сегодня должны пройти переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича. В числе тем встречи, по сообщению Кремлевской пресс-службы, взаимодействия в области энергетики, транспорта и космических технологий. И выборы в Координационный совет российской оппозиции в интернете сегодня продолжились. Они завершатся этим вечером. На 45 мест претендует более 200 кандидатов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу. В Иркутской области бастуют работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Главное требование протестующих – повышение заработной платы на 30%. Но так как БЦБК находится в стадии банкротства, они не могут повысить зарплату сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба комбината в ответ на заявление бастующих байкальчан. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская.
На Байкальском ЦБК сотрудники варочного цеха прекратили работу. К ним присоединились работники других цехов и ТЭЦ, у которых выходной. О своем намерении организовать забастовку работники комбината предупреждали и руководство предприятия, и региональной власти заранее. Во время заседания регионального правительства 18 октября губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко говорил о том, что, возможно, ему придется ехать в Байкальск в связи с намечающимися протестными действиями на ЦБК. По информации председателя правкома БЦБК Юрия Набокова, губернатор не приехал. Вместо главы региона с работниками по селектору общался первый заместитель председателя правительства региона Владимир Пашков, говорит Юрий Набоков.
И собрали-то собрание, понимаете, в чем суть-то? Начальников цехов плюс по одному работнику. И кому они там объясняли-то? Ну, Пашков там на связи был. Я считаю, что надо было собрать тот коллектив, который выступил инициатором, да, забастовки, прийти к ним или как-то их там на ТЭЦ собрать коллектив и объяснить людям, почему они не повышают нам заработную плату. Что начальникам цехов подконтрольным объяснять-то? Я вот этого не понимаю. Ну, по информации, после вот этого собрания появилась, значит, бумага, там, скажем так, устрашающая для работников, да, где там четко описано, что вы нарушаете экологическую там безопасность и так далее. Плюс вы срываете выпуск продукции, ну, и мы на вас, значит, заведем уголовные дела, вплоть до материальной ответственности, вы будете выплачивать, чуть ли нам не пожизненно, там, ну, идут прямо текстом, скажем, угрозы работникам. Ну, работники как бы пока не боятся, конечно, они тоже звонят, не спрашивают всю эту юридическую сторону вопроса. Как бы сейчас у них, если они не смогут, как они мне заявляют, провести, мы всем цехам вообще подадим заявление на увольнение.
Юрий Владимирович говорит, что корень проблемы в том, что вот уже 8 месяцев они не могут разрешить трудовой спор между работниками и работодателем. В феврале 2012 года на конференции трудового коллектива были выдвинуты ряд требований. После этого работники БЦБК устроили митинг, участвовали неоднократно в заседаниях примирительной комиссии, 3 раза собирались в правительстве Иркутской области. Но договориться не удалось. А суть спора в повышении заработной платы на 30%. По информации правкома, с конца 2008 года зарплата индексировалась только 1 раз – на 6% в 2011 году. Прокуратура и трудовая инспекция о проблемах работников БЦБК знают, но на ситуацию это не влияет. Другими словами, байкальчане использовали все законные методы, чтобы исправить сложившееся положение. Надо сказать, что сам Юрий Набоков пытался отговорить людей от незаконной формы протеста, говорит председатель правкома БЦБК.
Написали письмо, значит, они его зарегистрировали, принесли мне копию, чтобы я тоже был в курсе всех дел. Ну, естественно, я собирал здесь ребят, рассказывал о том, что забастовка является незаконной, так как есть процедура, да, и орган, который должен возглавить забастовку. А вы, как физические лица, как бы не можете ее проводить. Пытался я как бы объяснить работникам, что давайте, может быть, ее правовое какое-то русло, да, направим там. Опять же, я им говорил о том, что если мы пройдем ее законно, нам надо определенные выдержать сроки. Ну, подачи, там, регистрации и так далее. На что они уже, конечно, не согласились. Мы все уже накипело у нас, все накипело. Мы идем.
О ситуации на комбинате нам рассказала сотрудница ТЭЦ БЦБК, которая участвует в забастовке, Елена Копина.
Люди у нас уже нищие, уже в магазин ходить не с чем. На работу люди приходят, есть нечего. Вы знаете, у нас какая зарплата? У нас 600 рублей, общая заработная плата 11900. И что, мужчина высококвалифицированный принесет домой? Вы представляете, если бы у вас муж приносил такую зарплату, вы бы его содержали дома или нет? Вы бы его выгнали, детей кормить нечем. Это что такое? Дорогие люди, уже все, до ручки. У нас люди работают 3 смены. Почему арочный сел? Работать некому по скользящему графику. Вы представляете, в каких они условиях? У них тут заказованность невозможная. Оборудование уже все дошло до ручки, потому что не обновляется у нас оборудование. И как люди должны работать на эти 11900?
Елена Николаевна сказала также, что среди бастующих нет лидеров, там только люди, которые борются за свои права, за свою зарплату. По информации председателя правкома работников БЦБК Юрия Набокова, к ним на комбинат приехал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Пашков. Участники забастовки говорят, что не приступят к работе, пока у них не будет гарантии, что зарплату повысят. Работников БЦБК поддержали активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» в Иркутске. Они связались с участниками забастовки и сообщили, что планируют проводить в областном центре акции протеста в поддержку бастующих байкальчан. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область. В
завершении программы «Свобода в полдень» в Праге открылась выставка картин Марии Брожевой, чешской художницы, которая рисует обычными цветными карандашами. Именно карандаш, по ее мнению, несправедливо забыт современными художниками и преподавателями в художественных школах, поэтому его защите Мария Брожева посвятила свое творчество, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Праге Александра Вагнер.
В пражском торговом центре «Арфа» представлено 100 рисунков, над которыми чешская художница Мария Брожева работала на протяжении последних 8 лет. Техника рисования карандашами, как известно специалистам по живописи, трудоемкая. На одно полотно уходит не меньше 100 часов работы. Зато, считает Брожева, карандаш позволяет сосредоточиться на мелких деталях. Возникает фантастический мир, полный сказочных персонажей, единорогов, домовых, леших, русалок. Ошибочно было бы думать, что этот мир создается для детей. Чешская художница иллюстрирует книги для взрослых. По ее мнению, в современном мире мало у кого есть возможность и желание посещать художественные галереи, а вот книги с множеством иллюстраций помогут приобщиться к искусству. Большинство картин, представленных на выставке в Праге, создавались в публичном пространстве, на улицах городов, в торговых центрах, в галереях. Брожева пытается доказать, что искусство доступно каждому. Чтобы начать рисовать, достаточно приобрести набор цветных карандашей. Во время открытых сессий рисования Брожева учит своему мастерству всех желающих и рассказывает о секретах карандашной техники. Она называет свою работу «Защита карандаша». В интервью «Радио Свобода» Мария Брожева рассказала, почему она встала на защиту цветных карандашей.
У карандашей есть огромное преимущество. Их можно носить с собой. Поэтому мастерская художника может возникнуть где угодно, даже на улице. В отличие от красок, карандаши не оставляют пятна на одежде или на полу. Есть и другая выгода. Можно в любой момент остановиться и дорисовать картину позднее. Это невозможно сделать, рисуя, например, акварельными красками, которые быстро высыхают. Поэтому, когда меня во время открытой сессии рисования кто-то прервет и задаст вопрос, это не влияет на процесс создания произведения, продуманной до деталей, еще до того, как рисунок появляется на бумаге. С другой стороны, сложность рисования карандашами в том, что рисунок практически невозможно носить изменения. Например, стирать нарисованное ластиком, перерисовывать. С самого начала все должно быть сделано правильно. Несмотря на то, что карандаши приравнены к игрушкам для детей, эта техника очень сложная, позволяющая легко сделать вывод о уровне мастерства художника.
Почему вы решили использовать именно цветные карандаши для создания картин?
Я
начинала рисовать карандашами, как и многие из нас в детстве. Это первое средство изобразительного искусства, с которым сталкивается каждый человек. Мой мир фантазии с детства был полон деталей и красок, и я разрабатывала технику, которая соответствовала тому, что я хотела рисовать. Позже, во время учебы, я узнала, что карандаши — это игрушка для детей, которая не берется в расчет при создании произведения искусства. Меня это огорчило, потому что цветные карандаши – потрясающее средство самовыражения. Я приняла решение показать, что можно создать, пользуясь обычными карандашами. Когда я организовывала свои первые выставки, многие не верили, что моя картина нарисована карандашами. Мне показалось, что было бы интересно показать, как создается картина. И я сделала шаг навстречу, отправилась на улицу, чтобы продемонстрировать свое умение. Мне кажется, что современные художники слишком отдалились от обычного человека. А я стараюсь приблизить мир искусства, создавая фантастический мир, понятный более широкому кругу людей. Наверное, потому что все мы когда-то давно были детьми, любили сказки и смотрели на мир с любопытством, как на место полное чуда и фантазий. Этот мир остается в человеке, даже когда он становится взрослым. По словам Марии Брожева, вдохновение она черпает из собственных снов. Учиться рисованию она начала потому, что хотела поделиться этими с нами, с остальными. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
После выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Суды на Кубани рассматривают многочисленные иски и жалобы пострадавших от наводнения в июле этого года. Люди недовольны размерами предложенных им компенсаций. судятся те жители Крымска, у которых по каким-то причинам не оказалось документов, подтверждающих право собственности на разрушенные дома. Отстаивают свои права на компенсации и те, кто не был зарегистрирован по месту проживания во время наводнения. Ведет программу Марьяна Трачешникова. Человек имеет право в 13.05. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Михаил Косторов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Быстро и точно.
Тому, как действуют следственные органы. Я думаю,
президент Обама и его республиканский соперник Митт Ромни оба располагают поддержкой.
Открывая первое заседание парламента в Кутаиси, президент Саакашвили назвал предвыборную кампанию.
Галисии победу одержала правящая в Испании правоцентристская
народная партия. Полиции Осло удалось найти драгоценности, похищенные у короля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15 130 и 17 820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».